Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Мы продолжаем говорить о церковных терминах. Сегодня поговорим о церковных, начнем говорить о церковных терминах на букву «В». И сегодня поговорим о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Второе пришествие еще именуется словом «парусия». «Парусия» переводится с греческого как «приход», «прибытие», «присутствие». Поэтому, когда вы услышите слово «парусия» вместо второго пришествия, не удивляйтесь, это слово тоже используется. Но чтобы разобраться в этой, с одной стороны, таинственной теме, а с другой стороны, эта тема актуальная для нас, потому что второе пришествие оно грядет, второе пришествие Христова оно у нас в будущем. Давайте начнем с самого начала, чтобы понять, зачем нужно Христу приходить второй раз. А начнем мы с создания всего мира. Мы верим в Бога, который абсолютная святость, абсолютное совершенство. Бог благ, добр, и Он и такой же мир творит. Совершенный, прекрасный мир. Каждый день творения заканчивается словами, что творение хорошо весьма. И первые люди, которых творит Господь, Адама и Еву, они творятся по образу Божьему, призваны к подобию Божьему. То есть весь мир такой прекрасный, такой совершенный. И люди в раю, Адам и Ева, они в раю не умирали, они в раю не болели, у них в раю не было внутри каких-то терзаний, они жили в любви Божьей, в блаженстве, они жили в счастье. Бог поделился своей любовью с человеком, и так все было прекрасно. Но грехопадение, то, что сделали Адам и Ева, когда они приступили Божью заповедь, они разрушили вот эту вот гармонию с Богом, и весь мир изменился, сам человек изменился, человек становится падшим, и мир становится соответствующий человеку, мир тоже становится падшим. А что значит падшим? Люди стали болеть, люди стали умирать, люди стали страдать. Люди стали, внутри людей стали кипеть страсти, люди стали грешить. Вот это и есть падшая природа у человека. Но самое страшное, что сделали Адам и Ева, они разорвали благодатную связь с Богом. И можно сказать, они закрывают врата рая, и не было связи Бога и человека. А Бог человека любит, продолжает любить. И чтобы спасти человека, Бог сам становится человеком. Это Иисус Христос. Иисус Христос умирает за человека. И когда Он воскрес, Он тем самым, так говорим, открывает эти врата рая. Он восстанавливает эту благодатную связь человека и Бога. Поэтому Христа мы называем Спасителем. Теперь у нас нет никаких препятствий между нами и Богом. Мы все, если хотим, можем прийти к Богу, спастись. Для этого Христос оставил свою церковь. В церкви есть благодатные таинства, которые и ведут нас к Богу. Но сам мир, если мы посмотрим вокруг себя, увидим, мир-то остался падшим. Люди как болели, так и болеют. Как умирали, так умирают. Как творились страшные грехи, так и творятся. Как внутри у человека страсти кипят, до сих пор они, эти страсти кипят. И вот это вот состояние падшести этого мира, это неестественное состояние. Потому что, как я сказал, мир должен быть святым, мир должен быть добрым, и человек должен быть бессмертным, и человек должен быть в блаженстве любви, возрастать в Боге. Человек не должен умирать, болеть, страдать, грешить. Для него это противоестественно. И вот это вот противоестественное состояние мира, оно должно когда-то закончиться. И оно закончится, когда будет второе пришествие. Поэтому и нужно второе пришествие Господне, когда Господь придет во славе, и этот падший мир, он закончится. Но начнется новый мир, обновленный мир, естественный для человека мир. И вас, Константин, спрошу, как вы думаете, второе пришествие – это событие страшное или радостное?
Дмитрий, я думаю, что это одновременно и радостное событие, потому что человечество должно освободиться от греха, войти в какое-то благодатное состояние, и в то же время, я думаю, что это очень страшное событие, потому что настанет время, когда нам нужно будет за свои грехи понести наказание, придет час расплаты.
Да, Константин, я с вами соглашусь, так оно и есть, что второе пришествие, за вторым пришествием Господним идет страшный суд. Да, то есть все люди, когда-либо жившие на земле, и не только люди, но и ангелы падшие, все будут на суде. Этот суд мы называем страшный. И когда человек грешный, конечно, для него страшно попасть на этот суд. Но мы все грешны, нам всем должно быть страшно. Но с другой стороны, пришествие Христово – это радостно. Потому что мир зла закончится. Потому что наш мир по Писанию лежит во зле. И это прекратится. Будет поставлена точка. Под нашим миром проведут черту. И начнется обновленный мир, вечный мир для человека. Кстати, вот эту мысль о том, что второе пришествие – это и страшно, и радостно, эту мысль проговаривает преподобный Ефрем Сирин. Он пишет, что «блаженны кающиеся, суд ожидает грешников». Да, то есть страшно становится от таких слов, что ты грешник, и суд у тебя впереди. Но преподобный Ефрем Сирин продолжает, он пишет: «Да не печалятся сердца ваши, смертные, придет день Господень, возвеселитесь, и пробудит нас почивших». Он говорит, что и второе пришествие принесет также нам и веселье. Особенно, конечно, если мы будем с Господом. Если мы говорим про второе пришествие, надо сразу сказать, что мы не должны знать о втором пришествии. Мы не должны знать дату второго пришествия. Вспомним эпизод из Евангелия, когда ко Христу подошли ученики и спросили: «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Для них этот вопрос значил эсхатологическое завершение дела Мессии. Но на этот вопрос Христос строго им отвечает: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Воля Бога в том, чтобы люди не знали дату второго пришествия. Почему так важно не знать? Писание нам говорит: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Мы не должны знать дату, чтобы быть всегда в бодрости. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что знание даты второго пришествия, знание усугубило бы беспечность, сделало людей бы беспечными. Ну, когда ты знаешь дату, можно расслабиться, ты же знаешь, ну, я успею еще подготовиться, и расслабился, и все. Нет, христианин всегда должен быть бодрым, духовно бодрым. Также преподобный Ефрем Сирин пишет, что незнание даты второго пришествия служит сильным средством в борьбе с грехом. Вот так. Дату мы не знаем. И кто говорит, что он знает дату, тот врет. Дата скрыта. И это очень важно, ее не знать. Но все-таки, а что нам открыто о втором пришествии? Нам открыты признаки второго пришествия. Зачем нам эти признаки Бог открывает? Чтобы мы видели, как Бог ведет мир к завершению. И тогда мы стали еще более, усилили свою духовную работу, усилили, да, свое покаяние. Какие признаки второго пришествия нам известны из Писания? Во-первых, то, что Евангелие, благовестие о Христе распространится по всему миру. Во всем мире будут знать о Христе. По всему миру будут знать о Евангелии. Но, есть одно но. Апостол Лука пишет: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Люди будут знать о Христе по всему миру, но верить во Христа они не будут. Будут мало верующих. Вот такая вот сложится странная ситуация. Все слышали о Христе, все знают о Христе, но верят в Него мало людей. Еще признак второго пришествия является такое удивительное явление, то, что явятся пророки Илья и Енох. Это пророк Илья и Енох, они не умерли земной смертью, они где-то сейчас находятся, и перед вторым пришествием они придут. И как пророк Иоанн Креститель предварял и подготавливал народ еврейский к явлению Христа, так и Илья и Енох будут подготавливать людей ко второму пришествию Христа. И, конечно, за свою проповедь они пострадают. Зверь, выходящий из бездны, их убьет Антихрист. И вот тогда они умрут земной смертью. Если будут божьи пророки, вот Илья и Енох, то появится очень много в конце времени, появится много лжепророков, и будут разные ложные учения. У Матфея сказано: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Явным признаком второго пришествия это будут общественные бедствия, войны, природные катаклизмы. У Матфея читаем: «Также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам». То есть время перед пришествием Христовым, это будут очень скорбные, это очень будут страшные времена. Но это еще не самое страшное. Самое страшное в том, что будет падение нравственности. Канун пришествия Христа это времена полного морального разложения людей. И эти времена, они, и эти нравы, которые будут среди людей, они сравниваются с нравами людей, которые были до всемирного потопа. Так что пришлось Богу очищать водой вот это вот моральное разложение. Вот эти нравы, которые будут перед вторым пришествием Христовым, эти нравы будут такие же, как в городах Содом и Гоморра. Апостол Павел пишет, какими будут люди. И это страшно читать. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительные, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Самое страшное, что среди людей охладеет любовь. Любовь утекает. И вот эта вот обстановка, это самая благоприятная обстановка будет для проявления самого злобного и нечестивого человека, как Писание о нем пишет, что это будет человек греха, сын погибели, иначе это антихрист. То есть это будет человек, скорее всего, он будет из иудейского народа, из колена Дана, и этому человеку будет дана вся власть сатаны, как писал преподобный Иоанн Дамаскин, что он попустит дьяволу вселиться в него. То есть антихрист будет одержим самим сатаной. И он будет творить очень много различных знамений, ложных чудес, и он будет всячески прельщать людей. И главной чертой антихриста это будет богохульство, потому что он будет требовать себе божественного поклонения. Он будет требовать себе божественного служения. И возможно, что в своих руках он соберет такую единоличную власть, он будет монархом. И в его руках будет и политическая власть, ну, возможно, над всем миром, да, об этом сложно говорить, и будет религиозная власть в его руках. И в его правлении антихриста это будет самые жестокие гонения на христиан, и церковь, ну, имеется в виду верующие, они будут скитаться в пустыне, чтобы спастись от этих гонений страшных. Но церковь не прекратится. Евхаристия всегда будет совершаться в церкви, то есть таинство причастия. Конечно же, когда Христос явится, антихрист сразу уничтожится. Или, как говорит нам Писание, Христос убьет его, имеется в виду антихриста, духом уст своих. И эта же участь постигнет и тех лжепророков, которые служили антихристу. Как же будет само второе пришествие? Второе пришествие, оно будет внезапным. И вот эта вот внезапность, эту внезапность иллюстрирует притча евангельская о десяти девах, в которой пришествие Иисуса Христа уподобляется приходу жениха к своим невестам. В полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». И вот как раз апостол Павел еще указывал, что пришествие будет внезапным, ночью, возможно. И чтобы это подчеркнуть, эту мысль, апостол Павел пишет, он использует образ ночного вора. «День Господень так придет, как тать ночью». То есть второе пришествие будет внезапно. И как придет? Господь. Он уже не придет как сын плотника, да? Он уже придет во славе Отца Своего. Или как указывал святитель Григорий Богослов, то есть Христос будет в таком же сиянии благодатном, как был в преображении. Только в преображении его видели только три апостола. А во время второго пришествия Господа во славе увидят все. И в день самого пришествия Господня, в этот день, на небе будет знак Христа. И есть разные толкования. Например, святитель Иоанн Златоуст говорил, что это будет крест. Это же как раз знак Христа. На небе будет крест, а потом уже будет явление самого Христа. Другие говорят, что будет звезда. По аналогии с Вифлеемской звездой. То есть, когда родился Христос, была же Вифлеемская звезда, указывала. А при втором пришествии тоже будет звезда. А некоторые говорят, что знамение это и есть появление самого Господа. И тогда явится Господь, и явление Его будет как молния. И все Его сразу одновременно во всем мире увидят Его пришествие. И когда придет Господь, Он придет со множествами ангелов, Его будут сопровождать. И будет играть труба. И апостол Павел называет эту трубу последней трубой. Эта труба будет труба победная Христа над злом. И это будет та труба, которая собирает всех людей на страшный суд. Потому что после второго пришествия Христова будет страшный суд. И этот суд уже и как раз подводит черту всему миру. Кто-то будет с Богом и идет в вечность, а кто-то идет в гиену огненную. И закончу мыслью то, что Христос всегда с нами. Мы должны жить в присутствии Христа, но должны всегда быть духовно бодры, потому что перед нами в будущем каждого из нас будет страшный суд. Готовы ли мы к нему?
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!